Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами передача «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Ирина Колтышева, сестра по уходу патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, всем добрый день.
Сразу же приоткрою завесу. Ирине всего 25 лет, потому что обычно мы приняли, ну как-то нам это привычно, да, когда сестры по уходу, это люди более старшего возраста, женщины более старшего возраста. И, конечно же, очень интересно узнать, Ирина, что вас привело в патронажные сестры. Потому что чаще всего, конечно же, молодежь хочет другого, мечтает о другом.
Меня привел Господь и большая-большая любовь к Нему. На самом деле так получилось, что я пришла к вере всего полтора года назад. И, точнее, я выросла в православной семье, но потом так случилось, что отошла от веры. И вот полтора года назад я съездила в Оптину пустынь, и там встретила Бога. Я стояла на могилках новомучеников и просила у Бога хоть каплю веры. И вот он ее дал, и там я встретила совершенно случайно сотрудников службы милосердия, которые в Москве. И встретила там их духовника, который на исповеди мне сказал, что мне нужно найти отца Евгения Попеченко и передать ему привет. Я приехала в Екатеринбург и пошла в Успенский собор, нашла отца Евгения и передала ему привет. И он сказал мне появляться, говорит, появляйся здесь. И как-то так я так прониклась собором, прониклась верой в Успенском соборе, на самом деле, как большая-большая семья. И так я начала потихоньку ходить в собор, а потом я стала добровольцем православной службы милосердия.
Ирина, перебью да, вас. Конечно. Очень такая тема душещипательная. Все православные родители боятся того, что в какой-то момент их ребенок отвернется от церкви, да, и если это не секрет, вы можете поделиться, почему так произошло?
Это действительно очень страшно, и я хочу, чтобы все подростки, которые сейчас растут в православных семьях, чтобы они ни в коем случае не прошли тот же путь, что и я прошла, потому что потом очень тяжело возвращаться, и очень долго приходится очищать свое сердце. Почему так произошло?
И в каком возрасте вот это началось?
В 17 лет, в 16, да, в 17 лет я попала в компанию молодых, амбициозных, прогрессивных людей и все началось с маленького греха, на самом деле. Когда-то был Успенский пост, и у моего друга был день рождения, и я подумала, почему я не могу съесть пиццу? И на самом деле мама всегда с детства говорила, что вот как только ты начнешь совершать грехи, они покатятся один друг за другом. И так и получилось. И потом я начала задавать вопросы, начала читать философскую литературу и своим маленьким куриным мозгом подумала, что я что-то могу вот надумать, и вообще есть ли Бог. И вот этот вопрос, есть ли Бог, я думаю, каждый подросток задается. И очень важно, чтобы в этот момент были люди твоего возраста, которые, ну вот примерно, может быть, чуть старше, которые для тебя как авторитет, потому что тогда для меня были только взрослое поколение, которые мне с самого детства говорили о Боге, и для меня авторитетом являлись мои сверстники. Поэтому я очень рада, что у нас, например, сейчас в Успенском соборе есть успенская молодежка, где у нас подростки, и мы обсуждаем там эти вопросы. Вот, ну и, собственно, вот так вот с маленького греха, и все. Я сама сказала, помню, как маме сказала, что Бога нет, она очень сильно плакала, вот, а потом, ну вот, как-то так, наверное.
Но вы говорите о том, что встреча произошла в Оптиной пустыне, но да. Ведь вы туда зачем-то поехали еще до встречи.
Да, у меня был очень такой непростой период жизни, и я прочитала великолепную книгу «Пасха Красная», я очень сильно вдохновилась примером новомучеников и пообещала себе, что поеду в Оптину пустынь. И поехала, и вот там на их могилке произошло такое чудо. Я почувствовала и поняла, что Бог есть.
Но получается, все-таки какие-то зерна, которые были заложены, они дали о себе знать.
Конечно.
Раз,
вот,
в принципе, да. Если бы их не было, наверное, эту книгу бы не захотелось читать.
Вы абсолютно правы, потому что, несмотря на то, что у меня было такое отрицание Бога, такой бунт подростковый, я там делала все, что угодно со своими волосами. Вот. И, ну, это так, как пример. Был такой подростковый бунт, но я все равно, мне было, например, плохо, я там сидела на своей квартире студенческие годы, и я раз и пойду в Александра Невскую лавру, тогда училась в Питере, и просто приду, думаю, ну, мне здесь хорошо, просто такая ностальгия, посижу здесь, посмотрю.
А вот в этот момент была рефлексия в голове, что я же вроде бунтую, зачем я сюда иду?
Вот
не было?
Не было, мне просто было хорошо там, и ты приходишь в храм и просто сидишь. Вот, можешь даже поплакать. Вот, а потом даже не задумываешься о том, что все это Господь тебя приводит такими путями. И получается, что вот да, я прочитала эту книгу, тоже все зерна, которые взращивают нас родители, мне с самого детства, у меня такая православная потрясающая семья, у меня много священников в роду, и мне с самого детства взращивали эти зерна, и они, слава Богу, Господь так устраивает, все дети, я верю в это, все дети, которые в православных семьях отходят от Бога, они все возвращаются, я вот прям верю, потому что в Успенский собор я приходила где-то года 4 назад, мама меня попросила тоже сходить, отнести вещи, она же там благотворительная, есть ящик для вещей, и я приходила и просто принесла и просто ушла. Но я верю, что Пресвятая Богородица не просто так меня привела даже тогда, и потом, когда я уже пришла и вернулась, у меня было столько слез, я на каждой литургии плакала. Вот такая вот история.
Следующий тоже такой интересный вопрос. Вот вы жили без Бога, у вас было какое-то окружение, свои какие-то друзья, там, которые разделяли интересы, и тут вдруг вот произошла эта встреча. Что, вы начали проповедовать среди своих друзей, или вы просто решили, что нам не по пути и не надо общаться? Как вот дальше складывалось?
С друзьями именно?
Именно из круга, когда вы неверующий, да.
Я не начала проповедовать, как-то так все само получилось, что у меня сменился круг общения, и просто вот мы отошли. Но не со всеми. У меня есть подруга, которая не разделяет моих взглядов, но мы продолжаем общаться, потому что она все равно, мне кажется, в душе она верит. Я в это верю.
Да, это такое наше убеждение, конечно. Вы закончили универ в Питере. Какой у вас специальность?
Нет, я, к сожалению, не закончила юридический факультет. Я училась в РГПУ имени Герцена на юридическом факультете. Вот я не закончила, потому что своеволие, потому что не послушала маму. Она надо было послушать. Вот. Но сейчас я учусь в медицинском колледже, и Господь так тоже меня привел через долгие годы скитаний, скажем так. Я вот сначала начала с добровольчества и как раз попала в патронаж. И все мои бабушки патронажные начали мне говорить, тебе надо поступать в медицинский. Вот. И я, правда, понимала, как это важно, как важно обладать знаниями, чтобы помогать ближнему, потому что бабушки часто болеют, и важно знать какие-то хотя бы элементарные правила ухода. И вот поступила в медицинский колледж, вот сейчас на втором курсе.
Но одно дело просто ходить волонтерить, другое дело вот прям работать и быть сестрой патронажной. Учитывая, что как раз учеба в медицинском колледже, это вполне уже закрывает потребность послужить Богу. Потому что когда ты врач, ты хочешь не хочешь, ближнему своему служишь. И в принципе, мне кажется, единицы какие-то врачей, это скорее из каких-то книг или фильмов, которые что-то специально на зло делают там пациентам. Все-таки, даже если врач или медсестра в недовольном состоянии, она все равно поможет человеку. Почему все равно это место работы?
Так получилось, Господь так позвал через Татьяну Курлаеву. Я, получается, была добровольцем, и в тот момент я работала администратором в отеле, и у меня была такая история, что я очень собиралась строить карьеру, когда еще была неверующей, и все очень хорошо развивалось. Но в какой-то определенный момент я поняла, насколько мне все противно в коммерческой сфере, насколько там все постоянно лгут, хотя у меня была потрясающая команда, потрясающее место работы, но вот эта постоянная ложь, вот это постоянное желание собственной выгоды, и в тот момент я захотела сменить место работы, и меня позвала сначала Алена Будник, помощником руководителя добровольцев, но батюшка не благословил, и мы поехали на царские дни в поездку в Алапаевск, и там Татьяна позвала меня в патронажную службу, и батюшка очень так быстро благословил, так Господь все устроил, и все. Вот. А почему именно патронаж? Потому что Это на самом деле прекрасное искусство ухаживать за больными, и они такие трогательные. Я вот долго думала, что меня именно привлекает. Это какая-то маленькая, это как маленькая жизнь. Ты приходишь к человеку в дом, а у него там своя история, свои прожитые годы, он зачастую одинок, и он тебя воспринимает как собственного ребенка. У меня даже бабушка была подопечная, которая в деменции, она не понимала, что происходит, и она: «Доченька моя пришла, доченька». И это очень-очень трогательно, несмотря на то, что это сложная работа. Бывают свои сложности, но вот этот вот заряд любви и... Заряд — неправильное слово. Это волна, тихая волна любви, которую тебе дают подопечные, как они о тебе заботятся. У меня был дедушка подопечный, который постоянно мне дарил шоколадки. Это просто... Он каждый раз к нему придёшь, ты понимаешь, что у него маленькая пенсия, что он себе может... Он к каждому приходу стабильно. А если у него не получалось купить мне шоколадку, он так переживал. Вот. И они тебя учат жизни, учат чему-то новому. Это же всегда интересно.
Ну а как же вот эти рассказы о том, что старики вредные, противные, поучают?
На самом деле не было ни одного вредного подопечного за весь год работы. Были, конечно, со своими сложностями. Есть непростые моменты, когда человек в болезни, и ему действительно бывает тяжело. Но если все это с молитвой, с Богом, то все как-то легче воспринимается. И не знаю, у меня был всего лишь один момент, когда одна бабушка на меня накричала, но я как-то даже не восприняла это на свой счет, потому что понимаю, что она болеет, что ей тяжело, что ей больно, что у нее там перелом шейки, бедра, и это ужасные боли. Вот. Поэтому вот так.
Как ваше окружение реагирует на вашу работу, и не просто работу, а то, что вы сразу сказали, что кандидат в сестры милосердия. Вот как ваше окружение на такой путь ваш выбранный реагирует?
Мои родственники очень хорошо реагируют, они очень за меня рады, потому что, ну, все-таки это верующая православная семья, вот, а окружение именно, которое моего возраста, многие задают вопросы: зачем мне это, спрашивают, а точно ли ты этого хочешь, вот, и, но с другой стороны, какой-то, наверное, проявляется интерес, и мне кажется, когда ты смотришь на сестру милосердия, она таким образом еще выполняет миссию, она говорит людям о Христе, и многие задают как раз вопросы о вере, о Боге, как я пришла, и когда ты рассказываешь, что ты пришел к Богу, люди, ну, как-то вдохновляются, начинают спрашивать именно о Боге.
А вы готовы нести эту миссию? Это не так просто быть миссионером.
Да, это очень сложно. Я надеюсь, что с Божьей помощью у меня получится.
Потому что самое меньшее из того, что может быть, да, это вот какие-то там, не знаю, покручивание у виска, еще чего-то, это самое меньшее, незначительное. А ведь действительно есть люди с очень какой-то глубокой, сильной обидой на Бога. И вот здесь очень сложно, мне кажется, с такими людьми говорить. И надо ли вообще говорить с ними?
Нет, не надо с ними говорить. Ты должен просто показывать своим примером. И человек, смотря на тебя, в его сердце начнут возрождаться зернышки, которые закладывались все равно в нас бабушками, мамами, родителями, либо друзьями. Господь все равно нам посылает верующих людей. И в мой период, безбожие, Господь посылал мне верующих людей, которые наталкивали, мне даже говорили: ты вернешься, обязательно вернешься.
А вот, кстати, в этот момент не раздражали эти?
Раздражали, конечно. И, собственно...
Такой вопрос у меня, он больше в помощь тем родственникам, которые вынуждены ухаживать, да, за своими больными, дедушками, бабушками, родителями. Все равно, как бы ты ни любил своего родственника, все равно это тяжело. Это тяжело физически, это тяжело морально, тем более каждый день, бывает там 24/7. Какие вы можете дать советы, чтобы как-то, может быть, улучшить эту атмосферу, потому что и сам же человек страдает, и подопечные его страдают, и всем тяжело. А хочется все-таки, чтобы, несмотря на физическую немощь уже, да, вот эти вот последние дни, годы, они все равно прошли, ну, как-то как-то с каким-то элементом любви хотя бы.
Мне кажется, на самом деле очень важно, что есть служба милосердия. Чем еще, почему я еще выбрала эту профессию? Потому что родственники все равно должны отдыхать. Это действительно очень тяжело, когда ты 24/7 находишься с больным человеком. И очень важно, чтобы родственники дарили своему близкому любовь. Потому что все остальное мы можем помочь. Но любовь ее мы не можем подарить в тех объемах. Просто у меня были подопечные, за которыми не ухаживали родственники. И это очень тяжело. Они очень на них обижаются. А как именно родственникам найти ресурс, это очень сложный вопрос. Только в Боге, только в молитве. И мне кажется, Господь посылает человеку болезнь, чтобы очистить его сердце, а при этом еще и привести, например, если это неверующие родственники, то зачастую приходят к вере. Потому что без веры, без Бога никак. Вот только так.
А как студентка уже медицинского колледжа, есть ли у вас какие-то советы непосредственно практические, которые могут облегчить жизнь для людей, которые ухаживают за
больными? Во-первых, можно обратиться в паллиативную помощь, и там могут дать функциональную кровать или в нашу службу милосердия. Функциональная кровать – это невероятная вещь, которая помогает больному и помогает при этом родственнику, который за ним ухаживает. Во-вторых, та же паллиативная помощь, если признали человека больного паллиативным, они, насколько я знаю, дают подгузники, дают средства по уходу. Очень есть сейчас классные средства по уходу, например, пенка для мытья волос, пенка для ухода за телом. То есть сейчас медицина развивается, и это очень здорово. Я не представляю, вот у меня сама прабабушка болела, она лежала 10 лет. И я не представляю, как справлялась моя тетя, потому что в то время не было ни пеленок, которые
вот, впитывающих,
да. Вот, ни таких нормальных подгузников, ничего. Сейчас все это, слава богу, есть, и все это можно достать, и даются гранты на это. Это здорово прям. Меня успокаивает, что в моей старости я буду хоть есть какая-то, ну, надежда. Вот. Не знаю, наверное, какие практические советы. Не знаю, сложный вопрос.
Конечно, такой вопрос банальный, но тем не менее вы понимаете, что сестра милосердия — это навсегда, что называется.
Конечно,
как замуж выходишь.
Их хоронят в апостольной, когда
живут. Да, что это навсегда, и что вот этот вот путь, каково это, ну вот, вступать, да, на эту стезю, понимая, что вот сейчас, скоро. Я к тому, что сколько бы мы не были воцерковленными верующими людьми, все равно у нас какая-то в голове присутствует свобода. Да, мы знаем, что есть правила, мы знаем, как нужно вести эту церковную жизнь, но по сути у нас нет каких-то настолько серьезных обязательств перед Богом, нежели сестры милосердия, нежели монашествующие, да, там священство, например. Вот. И вот каково это?
Мне кажется, если ты один раз почувствовал любовь Бога, тебе уже страшно, конечно, но не так. Потому что ты понимаешь, что Господь тебя во всем поддержит, и вот эта жажда Бога, она сейчас у меня, к сожалению, уже не так, но когда вот в первый раз ты приходишь к Богу, и вот эта любовь, ты понимаешь, что это просто что-то невероятное, и она тебе поможет во всем. Господь тебе во всем поможет, во всем поддержит, и уже не становится не так страшно, и ты понимаешь, что ты должен это делать.
Соблазны мира из-за того, что вы молодая, вас не тревожат? Новый дорогой телефон или там, я не знаю, какие-нибудь, как большое количество подписчиков в соцсети. Ну все, о чем интересуется молодежь. Это сейчас, я хочу сказать, не с таким, как бы, может быть, сарказмом, а вот действительно, опять же, как бы мы себя не считали православными людьми, к сожалению, ничего человеческое нам не чуждо. У каждого оно свое. У кого-то это какие-то дорогие вещи, у кого-то это слава, популярность. Ну, тянется наша греховная душа к этому, и вот как тоже с этим боретесь?
На самом деле, одна из моих причин, почему я хочу быть сестрой милосердия, это я хочу очистить свое сердце, и как раз-таки хочу стремиться к сестра милосердия — это не идеальный человек, не святой человек, а это как раз-таки те женщины, которые стремятся быть ближе к Богу. Все соблазны мира, когда ты в общине, когда ты в сестричестве, становится не страшно. Когда есть молитвенная поддержка, когда ты один, даже то же самое вроде бы служение, ты в том же самом патронаже, ты становишься ближе к Богу, ты помогаешь людям. Но когда ты с сестрами, когда ты знаешь, что ты можешь обратиться за помощью к старшим сестрам, можешь попросить сестер, чтобы они помолились о тебе, о твоих близких, о подопечных, и при этом ты чувствуешь, что они действительно молятся, и это действительно ощущается очень сильно, ну, тогда не страшно, наверное. Вот. Очень. Это как большой веник и маленькие веточки. Больными, конечно, но...
Очень многие отмечают, что нынешняя молодежь, она не настолько готова воспринимать Бога. Вот как вы просто по своим знакомым смотрите? Именно насколько? То есть вот если, например, посмотреть начало 2000-х, там конец 90-х, люди жаждали этого очень. Другой вопрос, что они шли в разные учения, и в том числе сектантские, да, но не жаждали это, им нужно было... Потом был период, наоборот, такого отторжения. Казалось, что, ну, если так можно сказать, люди насытились этим, да? Вот как вы сейчас оцениваете ваших ровесников плюс-минус?
Мне кажется, сейчас молодежь очень разная, и я очень много знаю своих ровесников, которые стремятся к Богу, жаждут Бога, и чище и лучше, чем я в 100 миллионов раз. И я знаю подростков, которые, казалось бы, подростки, да, у них на них столько сваливается соблазнов мира, но при этом они прещаются регулярнее, чем я даже, например, какой-нибудь, вот я знаю, парня 16 лет, который прещается чуть ли не каждое воскресенье, и это, ну, это же потрясающе здорово. Вот, и стремятся, ищут Бога, задают глубокие вопросы. Вот у нас есть «Задруги своя» в Успенском соборе, и там действительно собираются подростки, которые ищут Бога, мне кажется. Вот. С другой стороны, сейчас мир так развратился, и даже если посмотреть там TikTok, YouTube, это такая пропаганда западных ценностей. Я сама во все это попалась в свое время, ты даже не осознаешь, насколько все это ужасно, насколько все это далеко от истины. Но когда ты уже находишь истину, мне кажется, очень сложно вернуться туда. И слава Богу, что Господь приводит тебя в оконцовке к истине.
Все-таки существует такой стереотип, ну вот как раз хочу поговорить, стереотип это или нет, что такие профессии, такие работы, как ваша, это больше вот для женщин такого пожилого, ну не обязательно пожилого, среднего, старше среднего возраста, да, что и чаще всего это либо от безысходности, потому что никуда больше не берут, либо, ну вот да, на старости лет пришла к вере. И вот. Но тем не менее мы встречаем много достаточно молодых людей, которые в благотворительность идут, в разную благотворительность. Вот как вы считаете, какой склад может быть характера, вот такой особенный, становятся новые какие-то черты, есть вот у нашего нынешнего поколения, которого не было еще там 15 лет назад? Но отчасти, да, благотворительность это стало трендом в том числе. Это уже считается, что если ты даже покупаешь кофе, в котором 1 рубль не идет в какую-нибудь благотворительную организацию, это уже можно поискать другую кофейню. И с одной стороны, мы живем уже в этом, что действительно очень многие организации отдают какую-то часть, да, на благотворительность, это нам кажется уже нормальным, естественным. Огромное количество, не знаю, каких-нибудь фитнес-клубов проводят тренировки, которые, оплата с которых пойдет, опять же, на благотворительность. Вот. Но, тем не менее, все-таки это такой определенный склад, мне кажется, должен быть у человека, да, который пойдет туда.
Да, мне кажется, должен быть определенный склад характера, но при этом это очень здорово, что сейчас благотворительность развивается, даже по сравнению с тем, что было там 5 лет назад. Сейчас огромный прогресс, и человек, даже который совершенно далек от Бога, от веры, он может через благотворительность, желанием просто помочь, перечислить даже денежные средства, он может через это прийти к Богу. И отец Евгений Попеченко тоже как-то сказал такую фразу на собрании добровольцев, что вот все здесь говорят причину, почему они здесь пришли, что хотят делать добрые дела. Вот человек просто хочет делать добрые дела, но на самом деле за этими словами кроется фраза, что я хочу быть ближе к Богу, я хочу быть с Ним. И человек сначала этого не осознает, но потом постепенно он приходит сначала в православную службу милосердия, а потом в храм. Вот, ну, мне так кажется, в моей картине мира. Мне кажется, сейчас наши сверстники моего возраста, они стали более, несмотря на обилие информации и вот весь этот шлак и мусор, они более глубоко смотрят. И если там в 90-е годы это была вот такая вот повальная жажда, но при этом поверхностно похватали, и потом 30 лет просто человек мог даже ходить в церковь, но при этом вот жажды Бога у него не было. А у наших сверстников я замечаю, что у них действительно глубинная какая-то жажда Бога и любви к Нему.
Ирина, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ирина Колтышева, сестра по уходу патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, Ирина. Божьей помощи в вашем добром деле. До новых встреч.
Спасибо, Господи, до новых встреч.